Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў. Наша галоўная тэма на сёння. Беларускія санаторыі як бомба запаволенага дзеяння.
Ну, они там санаторыі сидят за одним столом, да, и чувака забрали с двухсторонней пневмонией. Все врачи молчат, никто ничего не говорит. А потом прислали сразу список всех этих контактов первого уровня. 50 человек. То есть там, кто с кем вот этим заболевшим контактировал.
Адлічэнне за самаізаляцыю з Мінскага лінгвістычнага універсітэта адлічылі актывістку, якая спрабавала ўпэўніць студэнтаў сысці ў каранцін.
Студенты собирали подписи за то, чтобы ввели карантин, они собрали довольно много, было несколько групп, и одна из них даже около 400 собрала.
У Мінску пройдзе фестываль сексуальнай адукацыі не толькі пра псіхалогію, але і пра цікавыя цацкі і пра БДСМ.
Давайце расширяць слова секс. Нужно расширяць это паняцце і добавляць туда вот всё это, што раньше называлось «около». Мы хотим, чтобы это называлось полноценно одним словом. Ну, то есть это нужно понять и принять уже.
Про гэта да і іншыя падзеі больш падрабязна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі плюс 420 пацверджаных выпадкаў COVID-19 за дзень, з іх 229 у Віцебскай вобласці. Па стане на раніцу 9 красавіка ўсяго пацверджана 1486 выпадкаў заражэння каранавірусам. У лякарнях знаходзіцца 1331 пацыент, 55 з іх дыхае праз апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. Паправіліся затое 139 чалавек, гэта даволі істотны рост. Мінздароўя прызнала 3 новых смерці ад наступстваў COVID-19. Цяпер у Беларусі 16 ахвяраў віруса. Адна з іх – гэта мужчына, які з 15 па 21 сакавіка адпачываў у санаторыі «Пралеска» пад Мінскам. Як распавяла дачка памерлага, бацьку стала дрэнна ў канцы знаходжання ў санаторыі. У яго павысілася тэмпература, родныя забралі захварэлага дадому. 26 сакавіка мужчыну шпіталізавалі ў трэцюю лякарню ў Мінску. Там яму зрабілі аналіз на каранавірус, які даў станоўчы вынік. Яшчэ адна госця пралескі, Марына Сіўчык, дырэктарка сярэдняй школы ў вёсцы Вялікая ў Халода Барысаўскага раёну, цяпер знаходзіцца ў барысаўскім шпіталі з COVID-19. Жанчына кажа, што адчувае сябе лепш, чым у першыя дні, калі яе паклалі ў шпіталь, і тэст пацвердзіў наяўнасць яе каранавіруса. Цікава, што санаторый «Пралеска» як працаваў, так і працуе. І гэта толькі першы з санаторыяў, дзе былі пацверджаныя выпадкі COVID-19, пра які стала вядома Еўрарадыё. Другі з іх – гэта санаторый «Муз Беларусі», які называецца «Белая Русь». 9 красавіка драматург Андрэй Курэйчык напісаў, што яго бацька, які адпачываў у гэтым санаторыі, шпіталізаваны як кантакт першага ўзроўню. Па словах Курэйчыка, бацька бачыў, як з медыка звозілі пацыента, у якога пасля быў пацверджаны каранавірус. Але дактары нічога не казалі, а пасля высветлілася, што ў спісе кантактаў першага ўзроўня 50 чалавек. Што нам кажа сайт санаторыя? Вось заходзім на гэты сайт, і ніякіх прыкметаў таго, што нешта не ў парадку, тут не бачым. У навінах нічога, санаторый працуе. Апошняя навіна за 8 красавіка пра тое, што кабінет стоун-терапіі з 13 красавіка па 30 красавіка не працуе ў сувязі з адпачынкам спецыяліста. Што ж, гэта самае істотнае, што нам трэба ведаць зараз пра працу гэтага санаторыя. Ёсць яшчэ адзін санаторый у Беларусі, у якім адпачываў госць з пацверджаным COVID-19. Пра яго Еўрарадыё стала вядома ў канцы сакавіка, калі гэты санаторый усё ж такі закрылі на каранцін. Гаворка пра вайсковы санаторый пад Лепелем у Віцебскай вобласці. Цяпер гэты санаторый таксама ізноў працуе. Што там адбываецца, распавядае нам журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін.
Лепельский военный санаторий у Витебской области обновил работу. У конце соковика он часово закрывался на карантин до 7 красовика праз 62-годового отпочивальника Саратова с подозрением на коронавирус. Як поведомили Еврорадио у маркетинговом отделе санатория, коронавирус у пациента подтвердился, але ход хворобы не был тяжкий.
Вылечили, он уехал домой уже. Обработали на карантин, закрыли на недельку. Сейчас работает, все хорошо. Сегодня уже принимаем.
А желающих много?
Ну, немного, но едут.
Па словах супрацоўніцы, звычайна ў гэты перыяд года санаторый цалкам запоўнены, але ў 2020-м ахвотных адпачыць менш у 5 разоў. Расіяне не прыехалі ў першую чаргу праз абмежаваныя меры, уведзеныя ў Расіі. Але сітуацыя, якая склалася ў санаторыі, паўплывала на колькасць адпачывальнікаў. Жыхар Санкт-Петербурга Міхаіл Піваваров, які папраўляў здароўе ў Лепельскім ваенным санаторыі, расказаў Еўрарадыё, як развіваліся падзеі.
23 або 24 сакавіка, а 12 я вяртаўся з працэдур і ўбачыў насупраць галоўнага ўвахода корпуса нумар 1, дзе я жыў, хуткую дапамогу і побач двух санітараў у масках. Яны мне сказалі, што будуць забіраць хворага з трэцяга паверха з высокай тэмпературы і задышкай. Я спытаў, не каранавірус? Адказалі, не ведаю. Я падняўся на трэці паверх, там убачыў доктарку з хуткай дапамогі ў масцы. Яна пацвердзіла сказанае санітарамі.
Па словах Піваварова, праз хворага пастаяльца яго перасялілі ў нязручны нумар. Праўда, растлумачылі гэта рамонтам на паверсе. 29 сакавіка грамадзянін Расіі быў вымушаны пакінуць Беларусь праз тое, што з 30 сакавіка Расія закрывала свае межы. Пра тое, што стаў сведкам шпіталізацыі пацыента з каранавірусам, Піваваров даведаўся ўжо ў Расіі з навінаў. Мужчына таксама паскардзіўся Еўрарадыё, што адміністрацыя лечэбнага комплексу не вяртае яму грошы за дні адпачынку, якімі ён не змог скарыстацца. У маркетынгавым аддзеле санаторыя нам пацвердзілі, што канфліктная сітуацыя ёсць, аднак запэўнілі, што пытанне вырашаецца і грошы расіяніну будуць вернутыя. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізам, і я Міхась Ільін. Netflix анансаваў новы праект. Гэта інстаграм-шоу, якое дапаможа гледачам падтрымаць псіхічнае здароўе падчас эпідэміі каранавіруса. Па задумцы аўтараў, у кожным выпуску акцёры фільмаў і серыялаў Netflix будуць абмяркоўваць з псіхолагамі надзённыя ва ўмовах пандэміі тэмы. У прыватнасці гаворка пойдзе пра тое, як справіцца з парушэннем сну і панікай. Праект атрымаў назву «Хочаш пра гэта пагаварыць». Стартуе праект ужо сёння і будзе доўжыцца да 14 траўня. Чалавек-мем Гаральд звярнуўся да людзей з просьбай застацца дома падчас пандэміі каранавіруса. У запісаным роліку Гаральд кажа, што лепшы спосаб справіцца з цяжкасцямі – гэта добры мем. Мем гэта не лідар меркаванняў, мем гэта мем. Маяк у акіяне інтэрнэту. Добры мем заўсёды ў тэму, у яго няма тэрміну прыдатнасці. Ён ужо проста класіка. Любіце і паўжайце мемы, паведаміў мужчына ў відэароліку. Гаральд, які хавае боль, гэта мем аб пажылым чалавеку на стокавых фотаздымках, за чыёй усмешкай як быццам хаваецца агонія. Мем, дарэчы, вельмі папулярны і ў Беларусі. Брытанскі рок-гурт Radiohead апублікуе серыю онлайн-трансляцый сваіх культавых канцэртаў. Відэа будуць апублікаваныя на афіцыйным канале гурта ў YouTube. Першы канцэрт Live from a Tent in Dublin, прэм'ера якога адбылася ў кастрычніку 2000 года, будзе паказаны 9 красавіка. Мы будзем выпускаць па адным канцэрце ў тыдзень, пакуль не будуць знятыя абмежаванні, якія вынікаюць з бягучай сітуацыі, або пакуль не скончацца канцэрты, адзначылі Radiohead. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Студэнтку першага курса Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Лізу Пракопчык адлічылі за ненаведванне заняткаў. Як вядома, карантін у беларускіх навучальных установах не ўвялі, хаця выяўленых выпадкаў каранавіруса ў студэнцкім асяродку дастаткова. Дзяўчына самастойна вырашыла прытрымлівацца двухтыднёвага каранціну і заклікала да гэтага іншых студэнтаў. Кіраўніцтву універсітэта гэта дужа не спадабалася. Як на ўведзены Лізаветай каранціна адрэагавалі іншыя студэнты і якой была іх рэакцыя на адлічэнне дзяўчыны? На пытанні рэдактара Еўрарады Дмітра Лукашука адказвае Ліза Пракопчыка, юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Алексей Лойка распавядзе, ці ёсць у яе магчымасць абскардзіць адлічэнне і аднавіцца ў ВНУ.
Добры дзень, шаноўнае гаспадарства.
Здравствуйте.
Лізавета, давайте пачнем з вас. Ўсё ж такі вот карантін, які вы ўвялі, ён тычыўся толькі наведвання заняткаў, ці гэта была такая паўнавартасная самаізаляцыя, каб можна было сказаць, што ўсё, я прыняла рашэнне, я нікуды там спакою не выходжу і не шапайце мяне.
Ну да, это изначально, в всяком случае, задумывалось как самоизоляция, и я не выходила на улицу, ну, довольно долго, на самом деле, и учитывая, что на работе я тоже работала дистанционно, нас уже тогда перевели в уборку. Ну, мне, в принципе, особо ходить никуда не нужно было, кроме университета. Вот, но иногда были дни, когда мне приходилось выходить в город по делам, и, ну, тогда я и ходила, у меня как бы нету такого, что там есть дни, там два или три дня, когда я приходила в университет, но я приходила, потому что мне, в принципе, в эти дни нужно было выходить в город, и раз я уже нарушала самоизоляцию, ходила в университет.
Само пытанне пра тое, што студэнтаў варта перавесці на дыстанцыйнае навучанне, там ці, можа быць, зрабіць такія канікулы, назавём іх так, каб яны перайшлі на карантін, там, на самаізаляцыю, яно б уздымалася на такім, ну, я не ведаю, афіцыйным, неафіцыйным, ну, такім унутрыуніверсітэцкім узроўню, там, студэнты сабраліся, там, прынялі рашэнне, напісалі паперу, аднеслі у ректорат, вот нечто такое было, ти каждый сам принимал решение.
Было такое перед тем, как мы начали вообще решили делать бойкот, и как бы с чего это все началось и почему я вписалась вообще во все это, потому что студентки и студенты собирали подписи за то, чтобы ввели карантин, они собрали довольно много, было несколько групп, и одна из них даже около 400 собрала подписей. Эти подписи попали в деканат, попали фамилии тех, кто это делал, и всех вызвали в ректора, и как бы там был очень неприятный разговор. Некоторые люди реально выходили в слезах, насколько я знаю. Вот. И как бы, поэтому вот все это писалось я, потому что когда люди уже сами не знали, что дальше делать, я решила им помочь. Вот. Дальше, после этого, никаких особо действий не предпринималось. Единственное, что, что ректорат каждый день сейчас выкладывает там, статьи такие каждый вечер, что там происходит в университете, сколько человек заражено. Каждый раз это ноль, там, что у нас вот дистанционку сейчас некоторые пары переводят на дистанционное обучение, рассказывают про это, благодарят БРСМ постоянно за то, что они помогают с этим, ну и так далее.
Алексей, до вас пытание, як до юриста. Скажите, кай ласка, а ввогуле у белорусском законодавстве прописаны некие нормы, коли коллектив, неважно, там, на заводе, студентский там, курс, там, те еще кто-нибудь, там, у яких умов мовах можа, ну, запатрабаваць, ці самавольна мае права пайсці на такую карантін?
Ну, вы знаете, в принципе, я бы исходил из того, что у нас каждый человек имеет право направлять личные или коллективные обращения, это конституционное право на обращение. Вот. И поэтому, если здесь студенты организовываются и подают такое заявление, то администрация университета должна давать какой-то ответ на него. Я вот шел бы пока по этому пути.
Лизавета, ну и як далей развивалась ситуация? Вы приняли решение по своим прикладе, на своем прикладе показать, як варто дейничать у такой ситуации. Сказали, что все, я на занятки не хожу, из-за того, что есть небезпека захворить, я самоизолююся, и что далей? То есть реакция ваших однокурсников, реакция студентов других курсов, курсов, реакция, я не ведаю, там, старосты группы, там, те курса, реакция администрации.
Так уж получилось, что с моей группой как бы у меня нормальные отношения, не то чтобы я там с кем-то в плохих отношениях. Староста моей группы вообще моя хорошая подруга, вот, и как бы у нас с ней никаких проблем не было. Она сама, поняла, что нет смысла тоже ходить особо на учебу, потому что у нее тоже она работает сейчас на удаленке. Это при том, что она работает в стимлайне, это тоже преподавание, и что преподавать дистанционно не так уж и сложно, на самом деле, как нам об этом говорят в университете. Вот. Поэтому она тоже довольно долго не ходила в университет. Вот. Я знаю, невозможно было собрать статистику, там, сколько людей пришло, сколько не пришло. Но я знаю, что есть группы, которые полностью не ходили какое-то время, там, неделю буквально, в университет, и в которой ходило только пару человек. И вроде бы у них все сейчас хорошо, и никого не числяют, надеюсь.
Ну, а у вашей ситуации, как развивались подеи? То есть вам начали звонить и говорить, давай там перестань дурить, Елизавета, вертайся на занятки, ти там вас выкликали. Ну, что было?
Ну, вот именно, что ничего не было. Я знаю, что там моим соседям, соседкам по комнате, когда я еще жила в общежитии, звонила деканка и спрашивала, вот, а вы где находитесь, на самоизоляции, да, ну, тогда сидите дома, и так далее. Мне вообще никто не звонил, ничего мне не говорили, только вот, да, позвонили, что подойдите в отдельник, писать выговор.
Ну, выговор, а где ж тут тогда выключение с университета?
Это был мой третий выговор, и по кодексу образования, что три выговора, это уже исключение следующей меры. То есть я подписала приказ о том, что у меня выговор, и в этот же день меня уже позвали подписать приказ.
Алексей, до вас питание. Ну, да, вот Лизавета сказала, что в ответственности с кодексом об эдукации, три вымовы и так далее. Але все ж таки, у даденной ситуации, накольки все вот с литерой закона, так бы мовить, зроблено было?
Ну, вообще, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к кодексу об образовании, и там все достаточно регламентировано. Значит, для того, чтобы студенту дать дисциплинарное взыскание, необходимо наличие двух юридических фактов. Первый – это то, что студент систематически не исполняет обязанности обучающегося, и студенту ранее должна была применяться мера дисциплинарного взыскания. Вот, я бы обратил бы внимание на первый юридический факт. Это систематическое неисполнение обязанностей обучающимся в виде непосещения занятий. Вот, и здесь нам кодекс об образовании говорит о том, что систематическое неисполнение занятий, обязанностей обучающимся в виде непосещения занятий является ситуации, когда студент только без уважительных причин не приходит на занятия. Вот. И здесь мы упираемся в то, что произвела ли администрация университета при вынесении дисциплинарного взыскания оценку того, насколько неуважительной была причина пропуска занятий. Вот. И в этой ситуации у меня возникает вопрос, в принципе, к руководству университета. Вот на них при вынесении, значит, дисциплинарного взыскания лежит обязанность установить причины, которые способствовали тому, что студент не ходил на занятия. Вообще, спрашивал ли у Елизаветы там ректор, который выносил это взыскание, либо декан, по какой причине она не ходит? Вот, продиктованы ли эти причины заботой о ее собственном здоровье? Потому что когда мы вот с Белсатом готовили этот материал весь, я через журналистку Белсата спрашивал у Елизаветы, были ли какие-то предпосылки к тому, что есть какая-то необходимость, чтобы Елизавета заботилась о своем здоровье. И насколько вот мне известно, и Елизавета такое разрешение предоставила разместить эту информацию в публичном пространстве, что у нее до этого имелись ряд заболеваний, вот, которые непосредственно при попадании вот этой коронавирусной инфекции могут дать осложнение на здоровье, то есть это воспаление легких, бронхит, то есть заболевания органов дыхательной системы.
Елизавета, это правда? То есть у нас, хоть мы так и отдали, но у нас, ну, как бы мы такой диалог, мы можем один одного дополнять, додавать, перерывать, коли треба, так что, коли ласка, можете одразу долучаться до размовы, ну и как бы, это все так, як есть?
Это все так, как бы, не то, чтобы я супер здоровый, на самом деле, и как бы у меня и с другими там вообще с вещами очень много проблем было раньше и как бы есть сейчас.
Алексей, вот. Да.
И поэтому, как я уже раньше говорил, на руководстве университета лежит обязанность установить причины, которые способствовали тому, что студент не посещал занятия. И если такого выявления причин не было произведено, не было дано этому оценку, то Я очень сомневаюсь, что этот выговор является, в принципе, правомерным.
Ну, это скорее про то, что у нас ректора университетов, это, не знаю, это и суд, и исполнительная власть, там, и вообще они и законодательная, то есть они и приказы выпускают. Как бы я не, и меня там приглашали, например, заслушать, когда мне уже подписывали этот приказ о исключении, то есть ну, никакой объяснительный не запрашивали, ничего, уже просто взяли и исключили.
Отрымливается, что, Лизавета, вот коли вас у понеделок, как вы кажете, выкликали, как ознаёмить там, ну и так далее. То есть вы пришли, вам просто паперку поклали на стол, сказали, вот знаёмтесь, то есть не было вот такого размовы про, что каже Алексей, что спытаться, Лизавета, что там такое, чому?
Это было, ну как бы, со мной не разговаривали, но попросили написать объяснительную по поводу пропусков за март. Я там так и написала, я написала про то, что по правилам внутреннего распорядка и по ходу к образованию я имею право на сохранение своего жизни и здоровья, пока я учусь в университете тоже. И я написала, что я свое право так и реализовываю. Вот, больше у меня никаких ничего уточняющего не спрашивали. И все.
Можно я еще...
Да, Кириллашка.
Да. Смотрите, вот тут уже с точки зрения юридической у меня идет ход мысли, поэтому я еще обозначу такой момент, что, ну, чтобы студенты, которые, вот, может, слушают этот эфир, либо будут его в записи смотреть, в принципе, все эти вещи надо обжаловать в суде и конкретно в суде спрашивать у представителя университета вообще, производилась ли вот эта вот оценка, вот, и для того, чтобы усилить позицию Елизаветы, я бы посоветовал бы предоставить при обжаловании взыскания в суд документы о том, что у нее вот были эти заболевания, а также, возможно, то, что у нее имеется ряд хронических заболеваний. Как известно, именно вот коронавирусная инфекция имеет серьезные последствия для людей, у которых есть какие-то хронические заболевания.
Ну, я думаю, что лепей еще и видеозапис промовы Александра Григорьевича прикласти, где он рассказывает про то, что, ну вот, помер, вот, а як же ж, вот у его ж там целый букет разных захворываний, так и сказать, вот у меня так само букет захворываний, вы что, хотели и про меня, Александр Григорьевич, вымушенный был говорить некие там свои слова. Лизавета, я не здарма пачаў нашу размову, узгадаўшы, што вы з'яўляецеся сябрам рады задзіночэння беларускіх студэнтаў. Грамадская актыўнасць, на ваш погляд, нейкім чынам паўплывала на такое рашэнне адміністрацыі ўніверсітэта?
Да, і у мяне ёсць, ну, как бы, очень много пішу там про то, што я просто лентяйка, што я не просто не хадзіла на заняцця, што мне как бы правільна мяне адчыслілі. Как бы ёсць очень простой пример. Глава БРСМа нашего университета получал уже больше 5 устных замечаний за пропуск. За то же количество, за больше, чем у меня, за меньше, но ни разу не получал выговор. Просто ни разу. Вот. Ну, то есть его гражданская активность — это хорошо, как бы, и на нее обращают внимание. На мою гражданскую активность не обращают внимания, как говорят, говорить сама администрация. Вот, как бы, просто очень легко сравнить.
Ну, вы же разумеете, что у нас в Украине як есть? Есть честные журналисты, а есть нечестные. Угу. Такие студенты так само. Есть вот правильно активные, есть неправильно активные. Так вот, вы, значит, неправильно активные. У чем ваша неправильная активность с пункту гледжения неправильная администрации проявлялась?
Ну, мне сложно сказать, на самом деле. Но я думаю, что как бы у них было много ко мне претензий, вот, что я там как-то не так могу думать. Они очень часто обижались на меня за то, что я использую феминитивы. И моя деканка обижалась за то, что называли ее деканками. Я много раз объясняла это все, ну ладно. Вот. И особенно мне кажется, что это все началось, когда я начала активничать еще и в молодежном блоке. Когда мы делали пикет возле МГУ, там ходил один из проректоров, который занимается как раз-таки работой с молодежью. Говорил там всем, вам что это нравится? И бегал по университету и говорил, никому не выходить на улицу. Вот. Ну как бы, да, ну и плюс у меня были задержания. одно было задержание. Плюс я там засветилась на митингах, плюс я там дальше продолжила открыто участвовать в акциях от молодежного блока, на ЦБС. Ну, я думаю, у них ко мне, именно к моей открытости, много возникло вопросов.
Дякую великий. Я сподіваюся, что все наладится и у вас отрымается обновиться на навучанні, отстоять свои правы. Ну, а юристы правооборонного центра «Весна» допомогуть.
Я еще до эфира пообещал Елизавете, что если ей нужна помощь, то готов браться и делать все необходимое.
Я нагадаю, что у нас в гостях была сябра Рады за одиночення белорусских студентов, и покуль еще была, но в худким часе, я сподіваюся, что и снова будет действенной студенткой 4-го курса Минского лингвистичного университета Елизавета Прокопчик и юрист правооборонного центра «Весна» Алексей Лойко. Змитер Лукашук працавал для вас у студии. До встречи, бережите себе.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. ФІФА опублікувала новий рейтинг футбольних збірних. Дружина Михайла Мархеля утримала свої раніше позиції. Збірна Білорусі займає 87-е місце. Як відомо, за ситуацією з коронавірусом 26 соковіка не відбувся матч плей-офф Ліги нації білорусів з грузинами у Тбілісі. Коли білоруська збірна проведе наступний матч, покуль невідомо. У рейтингу лідирують збірна Бельгії, Франції і Бразилії. Прайшли першыя паўфінальныя матчы футбольнага кубка Беларусі. Славія абыграла Батэ 1-0. У гэтым сезоне гэта ўжо другая перамога мазыран над барысаўчанамі. Раней яны згулялі ў чэмпіянаце. Брэсцкая Дынама ўпэўнена абыграла салігорскі Шахцёр 2-0. Фішкай паядынка ў Брэсце былі дзясяткі манекенаў на трыбунах з тварамі заўзятараў з розных краін свету, якія набылі віртуальныя квіткі. Матч у адказ прызначаны на 29 красавіка. Вялікае пытанне, ці яны адбудуцца, паколькі на канец гэтага месяца спецыялісты прагназуюць пік коронавіруса ў нашай краіне. Выканкам ФІБА абмяніў за пандэміі коронавіруса ўсе летнія мужчынскія і жаночыя міжнародныя турніры гэтага года. У заяве падкрэсліваецца, што гэта зроблена з мэтай абароны здароўя і бяспекі маладых гульцоў, трэнераў, суддзяў і заўзятараў. У Беларускай федэрацыі баскетбола шкадуюць, што гульцы 2000 года нараджэння, хлопцы і дзяўчаты страцілі апошнюю магчымасць вывесці беларускія маладзёжныя зборныя ў дывізіён А. Кубок свету 2020-2021 годов по лыжных гонках может быть отменен из-за коронавируса. Организаторы наракаются на то, что спортсмены не только не могут тренироваться, але у теперешних умовах не имеют права собраться у великой колькости для гонок. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
25 красавіка ў мінскай прасторы Лоу-Фай мусіў прайсці Sex Education Day, першы ў Беларусі фестываль пра сексуальную адукацыю, дзе пра сімбіёз тэорыі і практыкі, гэта цытата ад арганізатараў, плануецца пагаварыць на цікавыя, але з нейкіх прычынаў недастаткова асветленыя тэмы: секс-цацкі, міфы пра аргазм, мастурбацыя, БДСМ, блізкасць і давер. Вось гэта ўсё. Каб правесці гэтае смелае мерапрыемства, на платформе «Мола-мола» арганізатары стварылі краўд-кампанію. Трэба сабраць 400 рублёў, але Еўрарады яны распавялі пра тое, што нават калі збор грошай не будзе скончаны паспяхова, ўсё ж такі Sex Education Day пройдзе. Як, для каго і для чаго задуманае гэтае мерапрыемства? Як планы арганізатараў скарактавала пандэмія? Размаўляем з Алінай Сельвязюк. Прывітанне, Аліна!
Здравствуйте.
Як там справы? Ці поступають заявки? Я не ведаю. Що відбувається?
Мероприятие мы сначала планировали делать офлайн, и у нас была лекционная часть, и должны были быть мастер-классы, плюс небольшой маркет с секшоп-магазинами. Но, к сожалению, из-за того, что вот вынуждены были перенести это все в режим онлайн, у нас из всего осталась только лекционная часть, при этом она у нас уже была на тот момент схвачена, поэтому мы просто договорились со спикерами, чтобы они это делали из дома. Поэтому вот с этим проблем не возникло, и у нас вот на данный момент программа как тогда была готова, так она есть уже и сейчас. Вот.
Насчет... фестиваль, проводите, фестиваль будет подобен на наш с вами эфир.
Да. Да, это будет как марафон лекций.
Что там о программе?
Темы лекций, с которыми будут выступать спикеры, довольно разные. То есть например. Там нет такого, как стереотипного понятия слова «секс». Там есть все, что считается не только, но и около практики. Например, о том лекция о мастурбации, или лекция об ДСМ, или любовь к себе, к своему телу, принятие себя. То есть это довольно обширная программа, но мы из нее что-то вот выбрали, какие-то отдельные темы, с них начнем, а дальше уже посмотрим.
То бок, у принципе, психологичные речи на кшталт ставления до своего тела, гармонизация относинов и побач некие больше практичные лекции, присвеченные. Я не ведаю, как это сказать. Мастурбация и БДСМ зараз лечатся девиациями. Ранее, годов так 10-15 тому, все упэўнена казали, что это девиантные речи, отхиления. Да? А как зараз?
У нас в социальных сетях второй пост, который был опубликован, он был о том, что то давайте расширять слово «секс», чтобы избежать ущемленных людей. А я думаю, что их больше. Люди все очень разные, и есть какая-то норма, под которую каждый старается себя как-то подбить.
Каждый лечит нормой то, что он уявляет себе нормальным для себя. Як бы это так сказать? И тут треба неким чином саправды шырэй глядзець
да.
на понятки.
И поэтому мы вот к тому и ведем, что нужно расширять это понятие и добавлять туда вот все это, что раньше называлось «около». Мы хотим, чтобы это называлось полноценно одним словом. Ну, то есть это нужно понять и принять уже.
Как вы лечите, белорусское громадство, оно готовое до такого эдукационного семинара?
Я могу ответить своей стороны как организатора, что это вопрос, во-первых, поколений. То есть перед тем, как вообще, в принципе, что-то начать делать, мы делали небольшой опрос, где просили указать свою возрастную категорию. Так вот, опрос в основном и те, кто был за проведение фестиваля, ответили люди, которым было до 35 лет. То есть вот это наша целевая аудитория по факту на данный момент. И вот они были за. Кроме того, я еще столкнулась с тем, что когда, например, я со стороны организатора что-то публикую, и люди дают обратную связь, и они говорят, да, круто, давайте, делайте, это очень нужно. А есть люди, которые пытались что-то сделать похожее и говорят, это было очень сложно. То есть, когда они там, например, мне девушка написала, что она в Гродно что-то такое делала, и у нее, ну, совершенно все не получилось. То есть это было года два назад, и тогда вот с этим были проблемы, и это было сложно.
Не атрымалася чаму? Праз адмоўную связь с боку там чиновников, не ведаю, якія, в принципе, часто во взросте. Люди не пришли.
Я думаю, что больше даже какой-то негатив в сторону этой темы. Ну, то есть как? Это же принято, об этом точнее не принято рассказывать или говорить. И тут кто-то решил об этом провести образовательную лекцию. Ну, как мы кого-то будем учить? Угу. Я все сам знаю, я все сам умею.
Тобок люди живут у таких ракушках, можно сказать.
Да, да.
А с чем, ну, обовязковое питание, в принципе, в этой программе, с чем связаны ваш особистый интерес до этой темы? Ну, умовно кажучи, чему вы? Вот чому з гэтай ініцыятывай выступіла Аліна Сілестюк, а не хто-небудзь іншы?
Я, честно говоря, считаю, что все твое тебя найдет. То есть ты проходишь какой-то путь, и все, что с тобой, все, что ты должен делать, оно с тобой останется. Я скажу, что мы начинали этот фестиваль как вечеринку на 14 февраля. То есть это был день всех влюбленных, и было предложение что-нибудь сделать интересное. И мы начинали туда добавлять осознанности, добавили еще осознанности, потом добавили психологии, и мы поняли, что у нас вечеринки-то и не осталось. Вот.
А можете поподробнее? Тобок, это мусило быть, я не веду, вечеринка для сябров, или вечеринка для всех?
Нет. Мы хотели сделать вот ко дню всех влюбленных развлекательное мероприятие. То есть в начале, наверное, пару лекций о том, я даже не знаю, наверное, не совсем даже вот про секс, а просто каких-то образовательных, подводя ко дню всех влюбленных, а потом, конечно же, уже вторая часть, она была бы и больше, и интереснее, это музыка, это танцы. И вот все случилось ровным счетом наоборот. У нас нет сейчас ни музыки, ни танцев, осталась только вот эта большая образовательная часть.
Вы выкраслили забавки и покинули только некую сутность. Алина, каждый раз, когда некто берется проводить эдукационный семинар, возникает питание, а кто вовле будет эдуковать людей? Кто ваши лекторы, как вы их шукали? Ну, коли это не секрет, коли это не мусит быть сюрпризом для удельников семинара.
Нет, я думаю, что это не будет ни для кого сюрпризом. Мы взяли слово, что сделаем анонс спикеров, вот тех, которые у нас будут выступать буквально сегодня-завтра. Но пока еще пост в социальных сетях не вышел, но уже здесь я могу назвать некоторые имена.
Ну, может, не у всех тогда, как да. Все же таки каштовность того поста и того анонса заховывалась. Але нечто важное и головное.
Так, ну смотрите, первый, кого я назову, это спикер Зоя Пришивалко. Uh-huh. Зоя, она, во-первых, об этом рассказывает через свой Инстаграм, то есть просвещает людей. Она начала куда раньше, чем многие вот среди тех спикеров, которые у нас еще есть. Она этим занимается давно. У нее она и психолог, и секс-коуч, и, кроме того, она еще работает, насколько я знаю, продавцом в Амурбай. То есть к этому вопросу она подошла серьезно. Еще.
Так.
Да. Кристина Ласка, это тоже психолог. И вот Кристина будет рассказывать о тему близости, доверия в сексе, и как она важна, и что это такое, и почему у кого-то из этого возникают проблемы. Вот.
Слухайте, вам самой не шкода, что вось теоретичный складник застався, а, скажем, секс цацкий, да? Вось это все, оно с программы мероприемства возникло. Вам не сдается, что частка аудитории пришла б только, ну не только, а может и только деля этого?
Я не буду забегать вперед, но, знаете, я уверена, что мероприятие в офлайн тоже выйдет.
Мы сначала... Думаете, новость отрымается?
Да, mm-hmm. Конечно. Эта тема довольно большая, довольно широкая, и нам есть что еще сказать, показать, рассказать. Поэтому я уверена, что та аудитория, которая хотела именно на эту часть прийти, она еще успеет ее увидеть.
Вы плануете в перспективе некий протяг? Там, коли вся эта штука с коронавирусом скончится?
Да.
Выдатно. Как вы думаете, Алина, белорусы зараз, они соспели уже только для того, как бы слухать про секс? Ну, вот, например, офлайн-лекции. И расповедать яны так само уже могли бы что-нибудь про себе, про свой досвид. Ці будет у вас там некий вот такий складник со зворотной связью?
Так, если в общем отвечать на вопрос, то я не уверена, что пока люди готовы рассказывать о себе, тем более, например, если там это не психолог напротив тебя сидит один, а какая-то есть аудитория. Так, а во-вторых, насчет вопросов, мы тоже об этом говорили и писали, что у нас будет опросная форма, в которую люди анонимно смогут оставить свои вопросы. И потом спикер, у него выступление будет 30 минут, и вот последние 5-7 минут у них будет именно для ответа на эти вопросы. То есть человек что-то чем-то интересовался, он ответ получит, он останется анонимным, и я надеюсь, мы ему сможем уже помочь.
Вы так осторожно подходите до...
Ну, пока, да.
Но мне это нагадало такую традиционную форму, крыху анекдотичную. Ну, вот у моего сябра вот такая-то проблема. Да? Можете вы что-нибудь ему там порекомендовать? Вот тут можно будет сябром и все-таки не прикрываться, а задавать питания анонимно и от себе и про себя. Якого выника вы чекаете от проведения мероприемства? Ну, вот люди придут, послухают, где-нибудь сыдут. А вам-то что?
Нету какой-то одной глобальной цели, которую мы преследуем, делая вот этот проект. Все это пока идея, и мы хотим, чтобы эта идея распространялась массой. Я вначале сказала, что понятие секс очень узкое, да, есть какой-то стереотип, и все стараются в него вжиться, в него включиться. Так вот, все, что этим словом не называется, называется насилием. И мы хотим, чтобы люди, которые этого пока не понимают, чтобы они начали это понимать. То есть я надеюсь, что вот через эти фестивали, когда они начнут понимать про ту же близость и доверие, про ту же любовь к себе, где заканчивается вот граница того согласия, которое ты даешь, имея возможность сказать «нет», и где начинается насильственная часть.
Табук и тема гвалту, сексуального...
Они связаны. Вот здесь они очень сильно даже связаны.
Табук, звыш, это неким чином, я не ведаю, как это называется, сунуть ракурс проблемы, поширить сексуальное явление белорусов.
Да, да, да. Ну, то есть, чтобы они смотрели на какую-то ситуацию, которая на самом деле у людей происходит, и говорили не ужас, что происходит, а говорили, это нормально. То есть, если те, кто этим занимается, дают свое активное согласие на это, и их все устраивает, то значит, это для них же нормально, значит, и себя, оно должно тоже устраивать. Если кто-то из них против, вот тогда, да, я уже буду тоже не согласна.
Не боитесь вы супротивления с боку консервативной частки белорусского громадства? Ну, зразумело, что офлайн мероприятие довольно легко сорвать, типа, принамсі, нашкодить неким чином на месте его организаторам. У онлайне онлайн это крыху больше надейно, да, вот, да. Але те самые верники, якія все ж таки по-ранейшему ставятся вельми консервативно до сексуальной темы, те самые пролайферы, якія саботуют, ну, теперь нам все предпринимают активные деяния для того, как закон об хатнем гвалте не приймался в Беларуси и называют, акцентуют увагу на ЛГБТ-пропаганде. Яны могли б прийти и что-нибудь непригожее там замутить. Не боялись вы такого, коли начинали?
Мы этого не боялись, нет.
Может, это просто вам в голову не приходило? А им, махчима, приходило.
Возможно, это нам и не приходило в голову, но дело в том, что мы должны в любом случае здесь использовать слово «не бояться», а как минимум аргументировать, и если так можно, хотя скорее оно неправильное в данном контексте, противостоять. Вот.
Мне сдается,
как раз что... они, вот они, консерватизм, это то, с чего мы должны начинать.
Есть... Вы хотите завязать некую размову?
Нет, нет, нет. То есть мы делаем то, что мы делаем. Если кому-то это будет не нравиться, мы с удовольствием выслушаем все, что нам скажут, и потом у людей просто на чаше весов будет одна точка зрения и вторая, и они просто примут ту, которая им ближе.
Ну что ж, сябры, не глядячи на то, что все зараз с усих боков абсолютно вещает нам про коронавирус, я хочу нагадать вам, что секс находится на первой приступце пирамиды Маслоу. И хочу, каб нават у гэтыя тяжкие часы самоизоляции мы про это не забывались. На сувязи с Еврорадио была Алина Сильвясюк, организаторка Sex Education Day. Дякую вам, Алина, что знайшли гэты час. Дякую,
спасибо,
что распавялі. Удачи. Пачуемся на Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Сёння для вас з самаізаляцыі працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.